Глава третья. Наконец, контракт. «Что за...» Фрэнк Мура, стюард, кладовщик и кок королевы, отступил на шаг в ближайший проход, когда юный саргалиец влетел в его сектор. Дэйн, держа в руках Синдбада, шел за своим гостем и успел увидеть, как тот внезапно остановился перед наиболее важной дверью корабля. Дверью, которая вела в гидропонный зал, где обновлялся кислород и росли фрукты и овощи, которые весьма разнообразили меню из концентратов. Саргалиец притронулся рукой к гладкой поверхности этого помещения и вопросительно взглянул на Дэйна. В его взгляде ясно читалась просьба. Руководимый лишь инстинктом, что весьма важно для всех торговцев, Дэйн спросил Муру. «Фрэнк, можно впустить его туда?» Это было неблагоразумно и, может быть, даже опасно, но каждый член экипажа понимал необходимость установления контакта с туземцами. Мура даже не удосужился кивнуть, а просто просунулся между саргалийцем и дверью и открыл замок. Свежий запах земли и растений, которого так недоставало благоуханием этой чужой планеты, ударил им в лицо. Юноша остался на месте, высоко подняв голову. Широко раскрытыми ноздрями он ловил незнакомые запахи. Затем он двинулся осторожно, крадущейся походкой, которую унаследовал от предков, по узкому коридору к зеленой массе в дальнем конце помещения. Дэйн выпустил мяукающего и вырывающегося Синдбада из рук. Это была территория кота, и он очищал ее от захватчиков. А саргалиец нашел то, что искал. Он стоял на цыпочках у одного из растений в состоянии экстаза, и его желтые глаза были полузакрыты. Дэйн в поисках объяснения взглянул на стюарта. «Фрэнк, что его так заинтересовало?»
«Кошачья мята».
«Кошачья мята?» — повторил Дэйн. Это название для него ничего не значило, но у Муры была привычка выращивать незнакомые растения и изучать их. «Что это такое?»
«Земная трава, один из видов мяты», — кратко объяснил Мура, идя по узкому коридору к туземцу.
Он сорвал лист и растер его пальцами. Дэйн, чье обоняние было ослаблено острыми ароматами, окружавшими его весь день на планете, не почувствовал нового запаха, но юный саргалиец тут же повернулся к стюарту и широко раскрыл глаза, а кот Синдбад издал скулящий вой, подпрыгнул и сунул голову между рук стюарта. «Наконец-то получилось! Они сделали первый шаг!» «Можно дать ему лист или два?» Подошел поближе Дэйн и спросил у Муры.
«А почему бы и нет? Я выращиваю его для Синдбада. Для кошки это все равно, что табак для курильщика или выпивка для пьяницы».
По поведению Синдбада Дэйн предположил, что растение действует на кошачий организм как стимулятор, подобно алкоголю или никотину. Он осторожно сорвал веточку с тремя листиками и протянул ее саргалийцу. Тот взглянул на Дэйна, схватил подарок, выскочил из сада, будто его преследовали кровные мстители из другого клана, и Дэйн услышал его топот ног на лестнице. Очевидно, туземец решил побыстрее убраться с драгоценным подарком. Но помощник суперкарга нахмурился, увидев, что в саду всего лишь 5 таких растений. «Это вся кошачья мята?» Мура взял кота на руки и выпроводил из сада Дэйна. «Не было нужды выращивать ее в больших количествах. Небольшой порции этой травы хватает надолго для Синдбада». Он выпустил кота в коридор. «Листья можно высушивать. Думаю, в камбузе есть большой ящик с высохшими растениями». Это был успех. Неужели найден ключ к торговле драгоценными камнями Корос? И все зависит от ящичка с засушенными листьями. Надо сообщить Ван Райку. Но к большому недоумению Дэйна суперкарго не проявил никакой радости, когда его помощник изложил ему все подробности своего открытия. Наоборот, тот, кто хорошо знал Ван Райка, понял бы, что тот недоволен. Он выслушал Дэйна и встал. Поманив указательным пальцем помощника, он пошел из своей каюты в кабинет врача Тау.
«Задача для вас, Тау». Ван Райк опустился на откидное сиденье, предложенное ему врачом.
Дэйн остался у входа, теперь уже понимая, что вместо благодарности, которую он ожидал услышать,
Его ожидает выговор, но причина была ему не ясна.
«Что вы знаете о растении, которое Мура выращивает в гидропонном саду? Он его называет кошачьей мятой», — продолжал суперкарго.
Тау не проявил удивления от этого вопроса. Врач корабля вольной торговли вообще ничему не удивлялся. За первые годы службы он исчерпал все свои возможности удивляться и после этого принимал любое происшествие, сколь угодно таинственным оно не было, просто как реальную действительность. Вдобавок, хобби Тау была магия, скрытые знания, используемые первобытными докторами и знахарями на чужих планетах. У него накопилась целая библиотека рецептов, дополнительных источников знания об определенных результатах опытов с различными веществами. Время от времени он отсылал в центральную службу доклад, который прочитывался полудюжиной чиновников с поднятыми от удивления бровями, после чего его благополучно забывали. Но это не разочаровывало врача королевы. «Это земная трава из семейства мяты», — ответил он. «Мура выращивает ее для Синбада. Она оказывает определенное влияние на кошачьих. Фрэнк старался приучить его возвращаться на корабль, позволяя ему кататься на высушенных листьях, и Синбад с удовольствием проделывал это, но затем снова убегал». Это кое-что объяснило Дейну, почему саргалийский мальчик хотел войти в корабль. Запах растения задержался на кошачьей шерсти, саргалиец уловил его и захотел установить источник этого запаха.
«Это наркотик?» — спросил Ван Райк.
«В той же степени, что и все остальные растения. В этом смысле чай тоже можно считать наркотиком. У мяты нет особых медицинских свойств. Для кошек она служит стимулятором. Они получают то же удовольствие, катаясь в листьях и поедая их, как мы от выпивки».
«Эти саргалийцы в некотором роде тоже кошки», — пробормотал Ван Райк.
«Саргалийцы узнали о существовании кошачьей мяты?» — выпрямился Тау. Ван Райк кивнул на Дейна, и тот повторил свой рассказ. Когда он закончил, Ван Райк прямо спросил врача,
как повлияет кошачья мята на организм саргалийцев.
Только тогда Дейн понял, что он наделал. Они не проверили влияние растения с чужой планеты на метаболизм саргалийцев. Что если он дал туземцам Саргола опасный наркотик, внушил этому юноше пагубную привычку? Дейн оторопел. Он же мог отравить его. Тау взял свою фуражку, после секундного колебания медицинскую сумку, задав лишь один вопрос Дейну. «Есть ли хоть какие-нибудь сведения о том, откуда этот юноша? Из какого клана?» И Дейн, похолодевший от ужаса, был вынужден ответить отрицательно. «Что я наделал? Как же я не сообразил?» — подумал он.
«Вы сможете его найти?» — спросил Ван Райк, игнорируя Дейна.
«Постараюсь», — пожал плечами Тау. «Сегодня утром я встречался с местными жрецами, которые одновременно являются здесь и лекарями. Они приняли меня хорошо, и при сложившихся обстоятельствах надо попытаться что-нибудь сделать». В коридоре Ван Райк распорядился.
«Думаю, Торсон, вам лучше всего побыть в каюте, пока мы не выясним, как обстоит дело».
Дейн отсалютовал. Голос начальника прозвучал, как удар хлыста. Много хуже, чем брань. Дейн проглотил комок в горле и заперся в своей каюте. Происшествие могло положить конец его службе. И он будет счастлив, если у торговцев с королевы вообще не отберут права на Саргол. Как только хоть слабый намек на всю эту историю донесется до людей Интерсолара, компания подаст на них рапорт в центр и добьется, чтобы у них отобрали права. И все это из-за его глупости. Он самонадеянно решил, что добьется успеха там, где капитан и Ван Райк наткнулись на каменную стену. И даже больше, чем будущее королевы, его беспокоила мысль, что он, подарив эту веточку с листьями, принес на Саргол опасный наркотик. Когда он поумнеет? Дейн лег вниз лицом на свою койку и уныло рисовал в своем воображении длинную вереницу бедствий, которые могут последовать за его необдуманным и поспешным поступком. День и ночь на королеве были искусственными, но свет в каюте не менялся. Он не знал, сколько времени пролежал так, размышляя о своем поступке. «Дэйн!» Ворвался в его кошмар голос Рипа Шеннона, но он не откликнулся. «Тебе приказано явиться к Ван Райку». «Почему такой приказ?» «Вероятно, чтобы отвезти к капитану Джелико». Дэйн встал, посмотрел на себя в зеркало и поправил одежду, избегая смотреть Шеннону в глаза. Рип был одним из тех, кого он тоже подвел, но тот не замечал его настроения.
«Пойдем, сам посмотришь. Половина Саргола собралась там внизу. Требует начать торговлю».
Это объяснение было так далеко от того, что он ожидал услышать, что Дэйн вздрогнул, оторвавшись от своих печальных мыслей. Коричневое лицо Рипа широко улыбалось, а черные глаза сверкали. Было ясно, что он в отличном настроении.
«Пошли быстрее», — посоветовал он. «Не то Ван Райк испепелит тебя своим гневом».
Дэйн последовал его совету, быстро поднявшись вверх по проходу и проследовав к выходу из корабля. То, что он увидел внизу, ошеломило его. На Саргол опустился вечер, но место действия внизу было освещено. Пылающие факелы выстроились цепочкой от самого травяного леса, а свет переносных корабельных прожекторов смешался со светом факелов, превратив ночь в день. Ван Райк и Джелико сидели на табуретах лицом к лицу с 5 из 7 вождей кланов, с которыми они вели переговоры. За своими вождями толпились саргалийцы низших рангов. Да, здесь были и паланкины, и аргалы, верховые животные. Со спины из одного из них, с помощью 2 слуг, слезала знатная женщина. Значит, пришли и женщины. Это могло означать только одно — торговля началась. Но торговля чем? Дэйн опустился в 10-футовую траву. Он увидел Вафта, который протягивал Ван Райку руку, закрытую торговым полотном. Пальцы Ван Райка прикрывал носовой платок. Их руки под складками ткани соприкоснулись. Торговая сделка находилась в начальной стадии, и это была важная сделка, поскольку ее проводил сам вождь. В записках Кама сообщалось, что обычно подобные сделки совершают приближенные вождя. Небольшая кучка камней на табурете рядом с вождем отражала свет прожекторов и факелов. Дэйн глубоко вздохнул. Он слышал описание камней Корос и даже видел их фотографии, найденные в бумагах Кама, но все это не давало никакого представления об истинном их виде. Он знал результаты химического анализа этих камней. Они, подобно земному янтарю, были окаменевшей смолой древних растений, возможно, предков травяных деревьев, долго пролежавшей в соленом растворе мелких морей, где химические процессы привели к превращению смолы в настоящую драгоценность. Здесь были все оттенки розового, от розово-абрикосового до насыщенного розово-лимонного, но одновременно казалось, что в глубине камня светилось нечто серебряное или огненно-золотое, будто внутри камней вспыхивали сверкающие искры. Но особенно привлекало в этих камнях то, что потертые о кожу или согретые теплом тела, они испускали запах, который очаровывал не только туземцев, но и любого жителя галактики, достаточно богатого, чтобы завладеть этим камнем. На другой табуретке у правой руки Ван Райка стоял пластмассовый ящик с сухими листьями. Дэйн, стараясь остаться незамеченным, прошел к своему обычному во время торговых операций месту за спиной Ван Райка. Группы саргалийцев продолжали выходить из леса. Слуги и одетые в пестрое воины несли факелы. Несколько в стороне расположилась группа туземцев, которых он раньше не видел. Они собрались группой у воткнутого в землю древка, на верхушке которого был прикреплен белый вымпел, означавший, что это место является временным центром торговли. Это, несомненно, тоже саргалийцы, но их одежда не была такой пестрой и разнообразной, как у остальных. Все они были одеты в тусклые длинные накидки коричнево-зеленого оттенка с рукавами. Их одежда напоминала цвет саргалийского неба перед приближением бури. Это были жрецы. Кам оставил лишь несколько пометок о религии саргалийцев, но жрецы обладали большой властью, и то, что они признали земных торговцев, служило весьма хорошим предзнаменованием. В группе жрецов находился один землянин, врач Тау,
Он с серьезным видом разговаривал с главным жрецом. Дэйн дорого бы заплатил, чтобы подойти к Тау и расспросить его, было ли это собрание вызвано его открытием в саду. Но пока он размышлял об этом, торговое полотнище было снято с рук, и Ван Райк через плечо отдал приказание. «Отмерь 2 столовые ложки сухих листьев». Дэйн старательно исполнил приказ. В то же время слуга саргалийского вождя перенес горсть камней с одного табурета на другой и высыпал их перед Ван Райком, который положил их между ног. Вафт встал, но его табурет тотчас занял другой вождь. Торговое полотнище в полной готовности было обернуто вокруг его запястья. Но в этот момент торговля была прервана. Новый отряд появился на поляне. Это были люди в форме торговой службы. Их одежда выделялась темным пятном на фоне разноцветных одеяний саргалийцев, через толпу которых они прокладывали себе дорогу. Люди Интерсолара здесь, значит, они не улетели с Саргола. Они не выказывали никакой неловкости, будто именно их права были нарушены вольными торговцами. И Келли, их суперкарго, важной походкой направился к месту торговли. Шум голосов саргалийцев смолк, они немного отступили, оставив 2 отряда землян лицом к лицу, ожидая развязки событий. Ван Райк и Джилико молчали, предоставляя Келли объяснить причину их появления здесь. «Вы пошли по кривой дорожке, парни», — усмехнулся Келли, полный торжества. «Статья 6. Или это слишком сложно для ваших голов?» Третий раздел кодекса, статья 6. Дэйн напрягал память, пытаясь припомнить этот закон службы. Слова, усвоенные с помощью автоучителя в первый год обучения, мелькали в голове. «Ни один торговец не имеет права предлагать туземцам наркотики, пищу и питье с других планет, пока не будет доказано, что эти вещества безвредны для туземцев». Вот оно что. Представители компании одолели их, и в этом была его, Дэйна, вина. Но если он был так неправ, то почему же Ван Райк организовал торговлю, превратив ошибку в преступление, за которое они будут отвечать перед центром и их могут лишить прав на Саргол? Ван Райк вежливо улыбнулся. «Четвертый раздел кодекса, статья 2», — сказал он с выражением игрока, открывающего выигрышную карту. Четвертый раздел, статья 2, гласила: «Любое органическое вещество, предлагаемое для торговли, должно быть испытано комиссией опытных медицинских экспертов, в которой представлено равное количество землян и туземцев». С лица Келли не сходила презрительная усмешка. «Ну», — сказал он, — «где же ваша экспертная комиссия?» «Тау», — позвал врача Ван Райк. «Не сможете ли вы представить суперкарго Келли своих коллег?» Высокий загорелый врач сказал что-то стоявшему рядом с ним жрецу, и они вместе направились через поляну к месту торговли. Джилико и Ван Райк встали и склонили головы, приветствуя жреца, как это сделал ранее вождь, с которым торговцы договаривались о сделке. «Чтец облаков и хозяин ветров!» — голос Тау звенел, перечисляя титулы саргалийца. «Позволь привести пред твои очи суперкарго Келли, слугу торговой компании Интерсолар». Бритый череп и лицо жреца при свете прожекторов оказались серыми. Его сине-зеленые глаза с независимым видом рассматривали отряд компании. «Я нужен вам». Очевидно, он считал, что глубоко проникает в сущность вещей. Келли не смутился. «Эти вольные торговцы распространили среди ваших людей сильный наркотик, который принесет много зла». Он говорил медленно, подбирая выражения, словно обращался к ребенку. «Вы уверены в этом?» — спросил жрец. «Какого рода зло принесет это растение?» На мгновение Келли растерялся, но быстро нашелся. «Его не испытывали, и поэтому вы не знаете, как оно скажется на саргалийцах». Жрец нетерпеливо встряхнул головой. «Мы не лишены рассудка, торговец. Это растение было испытано и вашими хозяевами секретов жизни, и нашими. В нем нет вреда. Это хорошая вещь, которую необходимо высоко ценить. Мы должны поблагодарить того, кто принес его нам. И кончим этот разговор». Он плотно запахнул свою одежду и отошел.
«Теперь», — сказал Ван Райк, обращаясь к отряду компании, — «я прошу вас уйти. По законам торговли ваше присутствие здесь незаконно». Но Келли не утратил своей самоуверенности.
«Вы еще не все выслушали? Доклад об этом уже отправлен в центр».
«Это ваше право. А пока...»
И Ван Райк указал на саргалийцев, которые нетерпеливо зашумели. Услышав этот гул, Келли оглянулся и сделал единственно возможный вывод. Отряд компании стал удаляться от королевы. Дэйн схватил Тау за руку и задал ему вопрос, который мучил его с момента выхода из корабля. «Что случилось? Это связано с кошачьей мятой?» Серьезное лицо Тау несколько прояснилось. «К счастью для нас, этот малыш принес листья жрецам. Они попробовали их, и я не заметил никакого вредного воздействия. Но вы хорошо отделались, Торсон. Все могло кончиться гораздо хуже». Дэйн вздохнул.
«Я знаю это, сэр», — согласился он. «И я постараюсь, чтобы...»
Тау слегка улыбнулся.
«Мы все проходим через это. Надеюсь, в будущем...»
Но он не успел закончить, когда Дэйн прервал его. «В будущем этого никогда не случится, сэр»,